Фиона Валпи. Парижские сестры. Посвящается памяти женщин-агентов Управления специальных операций УСО, работавших с французским движением сопротивления во время Второй мировой войны и погибших в концентрационных лагерях Нацвейлер-Штрутгов, Дахау и Равенсбрюк. Иоланде Бекман, Денис Блох, Андри Барель, Мадлен Домерме, Нур Инаят Хан, Сесили Лефорт, Вере Ли, Сони Альшанецки, Элейн Плюмен, Лилиан Рольф, Диане Роуден, Ивон Руделет и Виолетте Шабо, и их сестрам по оружию, имена которых не были записаны и чья судьба остается неизвестной по сей день. УСО – Управление специальных операций. Британская разведывательно-диверсионная служба, действовавшая во время Второй мировой войны. 2017 год. Издалека платье полночно-голубого цвета смотрится так, будто вырезано из цельного куска шелка, а его широкие складки изящно обвивают форму манекена. Но если присмотреться, то можно увидеть совершенно иную картину. Платье сшито из лоскутов и обрезков, да так искусно, что на первый взгляд разглядеть это невозможно. За годы истрепанное платье стало хрупким, поэтому, чтобы сохранить историческое наследие для будущего поколения, потребовалась дополнительная защита, и сотрудники музея поместили его в стеклянную витрину. На одной стороне располагается увеличительное стекло. С его помощью можно рассмотреть мельчайшие детали ручной работы. Каждый фрагмент платья сшит вручную такими невидимыми идеальными стежками, на которые способна только современная техника. Посетители выставки каждый раз поражаются мастерству швеи, а также тому, сколько времени и терпения потребовалось для создания подобного платья. В этой витрине отражена эпоха. Это часть нашего общего прошлого и моей личной истории. Первым входит директор музея. Проверяет, все ли в порядке и готово к открытию, после чего одобрительно кивает, и остальная часть работников отправляется праздновать это событие в бар за углом. Но я все еще стою рядом, и прежде чем закрыть витрину, провожу кончиками пальцев по изящным серебряным бусинкам, которые притягивают взгляд к вырезу платья, хитрым образом отвлекая от шитых лоскутов. Они подобны россыпи звезд на фоне полуночного неба. Могу представить, как они отражали свет, притягивали взгляд к изгибу шеи, линии скул, глазам владелицы этого платья, в глубине которых таился тот же самый свет. Я закрываю витрину, осознавая, что все готово. Завтра откроются двери галереи, и люди придут сюда, чтобы посмотреть на платье, которое смотрит на них с плакатов на стенах метро. Бросая взгляд издалека, они тоже подумают, что платье скроено из цельного куска шелка, но только приглядевшись, смогут узреть истину. Гарриет. В то время как порыв горячего затхлого воздуха, вырвавшийся из лабиринта подземных туннелей, больно хлещет по моим ногам и развивает волосы, я тащу свой тяжелый чемодан по ступенькам метро, выходя навстречу лучам дневного солнца и Парижу. Тротуар забит туристами, неторопливо прогуливающимися с картами и телефонами в попытке решить, куда им двигаться дальше. Быстрым и целеустремленным шагом пробираются сквозь толпы туристов элегантно одетые местные жители, которые весь август провели у моря, а сейчас они здесь, чтобы отвоевать свой город обратно. Мимо проносится поток машин, переплетая непрекращающийся водоворот из всевозможных цветов и звуков. На мгновение меня охватывает легкое головокружение, вызванное ритмом Парижа и трепетным волнением от пребывания в городе, который станет моим домом на следующие 12 месяцев. Может быть, сейчас я выгляжу как туристка, но, надеюсь, вскоре меня станут принимать за коренную парижанку. Чтобы прийти в себя, я придвигаю свой чемодан к перилам у входа на станцию Сен-Жермен-де-Пре и снова пробегаю глазами по сообщению электронной почты. Не то чтобы мне это было нужно, ведь я помню этот текст наизусть. Уважаемая мисс Шоу, В дополнение к телефонному звонку, я рада подтвердить, что ваша заявка на годичную стажировку в агентство GIME принята. Поздравляю! Как отмечалось ранее, мы можем предложить вам минимальную заработную плату за должность стажера, а также комнату для жилья, расположенную над офисом. После того, как вы решите вопросы с организацией поездки, пожалуйста, подтвердите дату и время вашего прибытия. С нетерпением жду возможности приветствовать вас в нашей компании. Искренне ваша, Флоренс Гейме. Директор пиар-агентства Гейме, Рю Кардинале 12, Париж 75-00. Я до сих пор не могу поверить, что мне удалось уговорить Флоренс взять меня на работу. Она руководит пиар-агентством, предоставляющим услуги в индустрии моды. Главный объект их внимания — небольшие компании и стартапы, которые не могут позволить себе собственный штат сотрудников отдела. Обычно Флоренс не берет на работу стажеров, но мое письмо и резюме были настолько впечатляющими, что она в конце концов позвонила мне. Правда, это случилось после того, как я несколько раз подряд отправляла ей документы. Видно, она поняла, что я не оставлю ее в покое, пока не получу ответ. То, что я готова работать в течение целого года за минимальную плату, свободно владея при этом французским языком, привело к официальному собеседованию по скайпу. Поставила точку блестящая рекомендация от моего преподавателя в университете, подчеркивающая интерес с моей стороны к индустрии моды и ответственное отношение к напряженной работе. В конечном итоге это убедило ее взять меня. Я собиралась искать съемное жилье в менее благополучном районе пригорода, оплачивая его деньгами из небольшого наследства, оставленного моей матерью. Поэтому, как мне кажется, бесплатная комната над офисом стала для меня очень выгодным предложением. Выходит, я стану жить в том самом здании, где как раз располагается агентство GIME. Я не верю в судьбу, но казалось, что какая-то неведомая сила тянет меня в Париж. Она привела меня на бульвар Сен-Жермен, притянула сюда, к зданию на фотографии. Я нашла эту фотографию в коробке с вещами моей матери, спрятанной в самый дальний угол верхней полки шкафа в моей спальне. Скорее всего, это было делом рук отца. Возможно, он хотел, чтобы я обнаружила коробку, будучи достаточно взрослой для знакомства с ее содержимым. После того, как прошедшие годы сгладят остроту моего горя, а боль будет не такой сильной. Или чувство вины заставило убрать коробку с глаз долой, чтобы мучительное напоминание не попадалось на глаза ему и его новой жене. Ведь именно их отношения стали причиной маминых страданий, которые в конечном счете привели ее к самоубийству. Я обнаружила ее одним промозглым днем, будучи подростком, когда вернулась домой из школы-интерната на пасхальные каникулы. Несмотря на неудобства, которые я им доставила, папа и мачеха выделили мне комнату, позволили выбрать цвет для стен и дали возможность самостоятельно расставить книги и расклеить плакаты, которые я привезла с собой. Однако здесь я никогда не чувствовала себя как дома. Это был только их дом, а не мой. Для меня это всего лишь место, куда я была вынуждена переехать, когда у меня не осталось крыши над головой. В тот дождливый апрельский день мне было невыносимо тоскливо. Две мои сводные сестры тоже скучали. Сначала они задирали друг друга, потом начали обзываться, спорили, в конце концов раздался громкий визг и хлопанье дверями. Я вернулась в свою комнату и надела наушники, чтобы хоть музыкой заглушить этот шум. Сидя на кровати, скрестив ноги, я принялась листать последний номер журнала Vogue. По моей просьбе мачеха подарила мне подписку на Рождество. Каждый раз мне доставляло истинное наслаждение открывать очередной номер, внимательно изучать глянцевые страницы, пахнущие образцами дорогих духов и лосьонов, словно заглядывая сквозь некий портал в гламурный мир высокой моды. В тот день на обложке была фотография модели в бледно-желтой футболке с надписью «Вещи в пастельных тонах на начало лета». Фото напомнило мне, что где-то в шкафу среди летней одежды, которую я тщательно постирала и убрала еще прошлой осенью, когда настало время доставать свитера и джемперы, у меня есть нечто похожее. Я отложила журнал в сторону и передвинула стул к шкафу. Когда я доставала летние вещи, то кончиками пальцев коснулась помягчевшего от времени картона коробки, задвинутой в дальнюю часть полки. До этого дня я никогда не обращала на нее внимания. Возможно, потому что еще не была достаточно высокой, чтобы разглядеть надписи на ней. Но теперь, встав на цыпочки, я придвинула коробку к себе и увидела на ней имя мамы, написанное толстым черным маркером на клейкой ленте, которая покрывала крышку. Все мысли о вещах в пастельных тонах на начало лета моментально вылетели из моей головы. Я потянула коробку на себя. Рядом с ее именем Фелисити почерком отца было написано «Документы, фотографии и прочее для Гарриет». Я провела пальцами по словам, и мои глаза наполнились слезами при виде наших написанных рядом имен. Широкая клейкая лента потеряла свою липкость за истекшие годы, и когда я коснулась ее, она с легким треском отошла от картона. Я смахнула слезы рукавом и открыла коробку. Куча документов, частицы маминой жизни, наспех собранные на память Гарриет, выглядели так, словно их в торопях побросали в коробку, вместо того, чтобы выбросить в мусорный мешок. Я разложила их на полу в своей спальне, отделяя официальные документы, ее устаревшие водительские права и паспорт от копий моих школьных табелей и самодельных открыток, которые я посылала ей на протяжении многих лет. Я снова заплакала, увидев забавные детские рисунки, где мы были изображены держащимися за руки. Но я улыбнулась сквозь слезы, когда поняла, что даже в таком раннем возрасте умудрялась добавлять в свои рисунки модные штрихи в виде больших пуговиц внизу наших платьев или ярких цветных сумочек в тон. Почерк на открытках менялся от неумелых печатных букв до округлых. Мои сердечные послания мама ценила, поэтому и сохранила их. Возможно, мне только показалось, но даже после всех этих лет от рисунков веяло запахом маминых духов. Сладкий цветочный аромат оживил во мне воспоминания о черном флаконе с серебряной крышкой, стоявшем на ее туалетном столике с французскими духами Арпедж. И все же одних моих фотографий и открыток было недостаточно. Они не смогли вытащить ее из зыбучих песков одиночества и печали, затянув в итоге так глубоко, что единственным выходом, который она видела в сложившейся ситуации, стала смерть. Имя, которое мама получила при рождении, было одной из главных ироний ее жизни, в которой она отнюдь не могла похвастаться удачей. Она казалась по-настоящему счастливой только когда играла на пианино, растворяясь в исполняемой музыке, когда ее ладони легко порхали по клавишам. Меня переполняло невыносимое горе, пока я складывала открытки в аккуратную стопку. Вот оно, безмолвное свидетельство того, как сильно любила меня мама, но даже эта любовь не смогла ее спасти. Когда глаза просохли от слез, я отложила открытки, обратив внимание на стопку фотографий в углу коробки. В самом ее верху был снимок, после которого мое дыхание замерло. На нем моя мать держала меня на руках. Мои по-детски пуховые волосы, словно ореол, ловили солнечные лучи, струившиеся из окна поблизости. Благодаря омывавшему ее свету, моя мама выглядела подобно Мадонне с картин эпохи Возрождения. И я была освещена любовью, переполнявшей все ее существо. На запястье мамы хорошо виден золотой браслет, который сейчас украшает мою руку. Мой отец подарил мне его на 16-летие, объяснив, что он принадлежал моей матери, а до этого ее матери. С тех пор я ношу его каждый день. На фотографии можно разглядеть несколько подвесок на самом браслете: крошечную Эйфелеву башню, катушечку ниток и наперсток. Должно быть, папа сделал эту фотографию, когда мы были втроем, только мы друг у друга, одно целое. Я отложила снимок в сторону. Мне пришла в голову мысль подобрать для него подходящую рамку и взять с собой в интернат, чтобы поставить на подоконник у кровати, не беспокоясь о том, что это расстроит отца или вызовет недовольство у мачехи. Напоминание о прошлом, которое они предпочли бы забыть. Как будто моего присутствия в их доме им было недостаточно. В коробке были несколько школьных фотографий, где я, осторожно улыбаясь, сижу в белой блузке и темно-синем джемпере на небесно-голубом фоне фотографа. Она хранила эти фотографии год за годом. На одних мои светло-каштановые волосы отделяла лента темно-синего отлива, на других локоны были собраны в аккуратный хвост, но настороженное выражение моего лица всегда оставалось неизменным. Когда я достала с самого дна коробки последние фотографии времен школы, завернутые в бумажный сверток кремового цвета, на мои колени упало еще одно изображение. Это был старый черно-белый снимок, свернувшийся и пожелтевший от старости. Давно забытый, он, очевидно, попал в эту кучу по ошибке. Что-то на этом фото, улыбки трех девушек, элегантные линии их костюмов, привлекло мое внимание. Над ними буквально витал парижский шик, нехарактерный для английских особ. Присмотревшись, я поняла, что не ошиблась. Они стояли перед витриной магазина, над которой был написан номер здания 12 и слова «Кутюрье де Лавин». Когда я поднесла фотографию к окну, чтобы получше ее рассмотреть в лучах солнца, то смогла разобрать слова на эмалированном знаке здания. Конечно же, они были написаны на французском языке. Надпись гласила «Рю Кардинале, 6-й район». Я узнала девушку слева. С ее тонкими чертами лица, светлыми волосами и нежной улыбкой она имела гораздо большее, чем просто мимолетное сходство с моей мамой. Я была уверена, что это моя бабушка Клэр. Я смутно помнила ее образ, просматривая старые семейные альбомы. Где же эти альбомы сейчас? Мама как-то рассказывала мне, что ее мать родилась во Франции. Хотя она никогда не говорила о ней, только сейчас мне показалось странным, что она меняла тему всякий раз, когда я задавала вопросы о бабушке из Франции. Когда я перевернула снимок, то прочитала на обороте написанные от руки три имени: Клэр, Вивьен, Мирей. А после — Париж, май 1941 года. Я понимала, что хватаюсь за соломинку, но каким-то образом эта старая фотография, случайно сохранившаяся частица истории маминой семьи, стала важной частью моего наследия. От той семьи осталось так мало, что эта слабая связующая нас нить приобрела для меня огромное значение. Фото я поставила в рамку и расположила рядом с изображением, где были мы с мамой. Эта фотография составляла мне компанию до конца моих школьных дней и поступления в университет. Хотя я начала увлекаться модой еще до того, как обнаружила забытую фотографию в картонной коробке, изображение трех элегантно одетых женщин на углу улицы, несомненно, сыграло свою роль в моем влечении к этой сфере. Возможно, любовь к моде уже была у меня в крови, но фотография определенно помогла воплотить мои мечты. Словно по веянию судьбы, я нашла адрес Рю Кардинале 12 во время поездки в Париж в школьные годы, обнаружив, что стою перед стеклянным окном с вывеской «Пиар-агентство Гейме. Профессионалы в области моды». В тот момент мое будущее было определено. Этот знак открыл мне карьерный путь, о котором я даже не подозревала, заставив меня подать заявку на стажировку в сфере пиар, когда я закончила изучать французский язык в области бизнес-исследований. Я долго колебалась, прежде чем обратиться в агентство. Мне не хватало уверенности без поддержки отца. Обычно папа пытался отбить мой интерес к разному роду деятельности в сфере моды, словно не одобряя подобный выбор возможной карьеры. Но словно подзадоривая меня, бабушка Клэр и ее две подруги улыбались мне с черно-белой фотографией, стоявшей на столе рядом с ноутбуком, говоря: «Наконец-то! Чего же ты ждешь? Приди и найди нас!» И вот этим сентябрьским днем я здесь, в Париже. Укладываю волосы, прежде чем пройти с чемоданом на колесиках по оживленной мостовой к двери офиса и нажать на кнопку звонка. Прикрытые наполовину жалюзи с логотипом агентства Гейме опущены вниз, чтобы не пропускать блики дневного солнца. В стеклянных окнах отражается мое волнение, и я понимаю, что мое сердце колотится, как сумасшедшее. Дверь со щелчком открывается, я толкаю ее и вхожу в мягко освещенную приемную. На серых стенах развешаны копии журнальных обложек Vogue, Paris Match, Elle и выдержки из журналов мод. Даже при беглом осмотре я делаю вывод, что каждый из них принадлежит одному из признанных мастеров-фотографов Марио Тестино, Патрику де Маршелье и Энни Лейбовиц. Пара минималистичных диванов, обитых чрезвычайно непрактичным льняным полотном, расположились по сторонам низкого столика, на котором разбросаны подборки последних модных публикаций на разных языках. На мгновение я представляю, как опускаюсь на один из них, скидывая туфли, которые сжимают мои уставшие ноги за время, проведенное в дороге. Вместо этого я делаю шаг вперед, чтобы пожать руку работнице на ресепшене, которая поднялась из-за стола, чтобы поприветствовать меня. Первое, что я замечаю в ней, — темные кудри, не спадающие на ее лицо и плечи, а второе — ее неповторимый стиль. Маленькое черное платье, деликатно подчеркивающее изгибы ее фигуры, и плоские туфли-балетки, едва-едва увеличивающие ее крошечный рост. От неловкости я начинаю чувствовать себя настоящей великаншей на своих высоких неуклюжих каблуках, и мне становится душно от того, насколько формален мой сшитый на заказ костюм и надетая к нему белая блузка. Вдобавок, я совершенно измучена путешествием и жарой. Но, к счастью, третье, что я замечаю, — дружеская улыбка при встрече, освещающая ее темные глаза.